говорилось про то, как мы на самом деле можем заслужить избавление в то время, в котором мы сейчас находимся, да? И одна из вещей, которую хочу напомнить, да, что присутствие Всевышнего в этом мире это прежде всего единство, единство еврейского народа. Понятно, что мы не можем влиять на весь народ, и никто от нас этого не требует. Но если каждый из нас будет больше любить ближнего, как самого себя, да, что это основная заповедь из Торы, есть две центральные заповеди в Торе, у которых у обоих общий знаменатель – это любовь. «Веавтер эха камоха, а не Ашем» – «Возлюби ближнего себя, ближнего своего, как самого себя, я Всевышний». «Веавтер это Ашем лакеха» – «Люби Всевышнего». Да? И у этих обоих заповедей их гематрия, она 907, у каждой из них. То есть это о чем говорит? О том, что на самом деле ценность этих заповедей в глазах Всевышнего, сила их на то, как она влияет на этот мир, на духовный мир, на физический мир, она одинаковая. То есть нет такого, что пред Всевышним все заповеди перед человеком, между человеком и Всевышним я соблюдаю, все у меня замечательно, мужчина там купил самый дорогой рог за 2000 долларов, я не знаю, самую лучшую мацу, женщина там тоже какие-то молитвы, и учат они что-то вместе, а при этом плохо себя ведут по отношению к соседям, нечестно, оскорбляют кого-то, обижают, и друг другу тоже не всегда нормально. Одно другое не заменяет и не отменяет. Невозможно по-настоящему служить Всевышнему без того, чтобы мы работали над собой, потому что одна из сложнейших моментов работы над собой – это именно в отношениях между человеком и человеком. Это даже сложнее, чем в отношениях между человеком и Всевышним. И одна из вещей, которая действительно может нам в руках у каждого из нас, это достичь единства именно в самом близком кругу, в нашей семье, с братьями, с сестрами, с родителями, кроме еще заповеди почитания родителей, с детьми, с нашими, с друзьями, с самыми близкими людьми. А самый близкий человек нам кто? Кто является нашей второй половиной? Наш супруг. То есть, если у нас в семье есть единство, то есть присутствие Всевышнего, есть благословение в этом доме, и моральное, и материальное. В этом доме хорошо жить. Но что же нам делать, что очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда нам нехорошо? Именно сейчас, в последнее время, очень сильно растет процент разводов в религиозном обществе. Процент разводов в нерелигиозном, он уже давно высокий. В России еще в 80-е годы процент разводов составлял 60 с чем-то процентов. Самый высокий в мире был. Даже выше, чем в Америке. Сегодня, понимаете, процент может остался тем же, просто люди перестали жениться. Поэтому это труднее проверить. В Израиле процент ниже, тут только 30% разводится из обычного общества. Но не забывайте, сколько здесь людей не женится. Здесь же это очень принято, так сказать, жить свободной жизнью. Поэтому мы на самом деле реально даже не можем понять проблему, да, ее размер. Насколько это катастрофично? Теперь, что произошло? Почему именно сейчас такой кризис? И этот кризис есть точно так же и в религиозном обществе тоже, когда у нас всегда были очень-очень маленькие проценты разводов, сейчас они растут вверх. И, к сожалению, я как человек, который, так сказать, во всем этом крутится, могу вам сказать, что очень сильно возрос процент разводов среди русскоязычных людей религиозных. Тех, которые прожили 20 лет вместе. Там 20 – это прям какой-то критический возраст. От 15 и больше. Что это? И уже, знаете, в этой ситуации, как правило, еще это многодетная семья, много детей. То есть там в этой ситуации пострадавших получается очень-очень много. Чем можно объяснить вот эту вот ситуацию? Ну, кроме всяких объяснений, так сказать, о том, что люди сегодня стали избалованными, у них есть стали, они стали слишком много хотеть и ничего не хотят вкладывать, что это мы уже давно слышали. Люди, которые живут 20 лет, я не думаю, что они ничего не хотят вкладывать, потому что те, кто ничего не вкладывает, 20 лет прожить вместе не могут. Здесь имеет место что-то другое. какая-то другая проблема. И я всегда предпочитаю смотреть на проблему также с какой-то положительной стороны, потому что так написано в книгах, и я в это свято верю, что Всевышний в этом мире ничего плохого не создавал. То есть любое поколение, в любой ситуации, которая есть, и в той ситуации, которая есть сейчас, есть какой-то смысл. Это не просто так пришло к нам, и в этом есть какой-то положительный смысл тоже. Давайте подумаем, какой. Чем, в принципе, кардинально отличается современное отношение к браку у людей от того, что было раньше? Раньше люди, я сейчас говорю в общем, не вхожу религиозно, нерелигиозно, в принципе, раньше люди создавали семью для того, чтобы функционировать. Понятно, что, конечно же, все хотели один к другому хорошо относиться, но, в принципе, жизнь была очень сложная. Прокормить семью одному человеку было трудно, были большие семьи. И очень часто люди женились, выходили замуж, жизнь была короткая, тоже это надо брать в расчет. Люди жили меньше, жизнью дорожили больше. Сегодня у нас такая жизнь безбрежная, нам кажется. Было мало продуктов питания, было мало вещей. Жизнь была реально трудная, весь быт очень был трудный. И люди во многом создавали в семью, что их ожидание было элементарно помочь один другому выжить в той ситуации, в которой они находились. Теперь я не говорю про ситуацию средневековья и там эпидемии холеры или там не знаю чего. Даже ситуация в 20 веке, да, послевоенная ситуация, которая была. В России послевоенная ситуация из-за того, что там погибло огромное количество мужского населения, да, там это в принципе можно сказать, что это, может быть, и послужило тоже количеством разводов, которые пошли потом. Потому что из-за того, что было очень много погибших, больше, чем во всех других странах, то люди, которые родились и жили потом, то есть реально столкнулись с ситуацией матерей-одиночек. Они, эти дети, они не видели как будто бы в глаза, перед глазами примера вообще совместного сосуществования. Очень часто женщины были одни, а отсюда уже потом пошло, что если моя мама одна справилась, то я почему нет, да? Но если мы посмотрим немножко назад, мы вспомним, что действительно жизнь реально была очень трудная. И с точки зрения денег, и с точки зрения еды, и вообще существования и быта все было очень сложно. И поэтому люди были готовы очень много перетерпеть один от другого. У них не было времени и сил на то, чтобы так сильно копаться, так сказать, в своем душевном состоянии, как сегодня. Сегодня из-за того, что мы поколение изобилия, обратите внимание, какое количество психологов, всяких терапевтов развелось. И не только курсов, на которых они учатся, они же еще и работают все. У них еще, понимаете ли, у многих полная загрузка, еще очередь надо им на полгода вперед занимать. Почему? Что случилось? Раньше люди все были здоровы? Нет, сегодня у людей есть возможность остановиться и подумать вообще, а что я чувствую, а что я понимаю, что я принимаю. У людей появилось желание быть счастливыми. Не желание, а потребность. Потому что желание всегда было, да? Но сегодня есть потребность быть счастливыми. Люди сегодня не согласны быть несчастными. Люди стремятся к тому, чтобы изначально у них в жизни было все хорошо. Они не готовы мириться с тем, что это, знаете, такое парва ни туда, ни сюда. Вроде и неплохо, но и хорошего мало. Так человек сегодня не готов жить. Сегодня люди стремятся к настоящей душевной близости между супругами. Ради этого они женятся. Именно поэтому они создают семью для того, чтобы почувствовать вот эту вот душевную близость, поддержку. У нас ожидания душевные от супруга гораздо-гораздо больше. Давайте посмотрим как бы с перспективы извне. Почему? Если мы говорим о том, что Всевышний, все, что происходит в нашем мире, в каждом поколении, и испытания, обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся, это не случайно. То есть всегда есть этому какой-то смысл. То, возможно, один из смыслов вот этого вот ожидания слияния, максимального душевного слияния между людьми, это именно в том, чтобы они смогли достичь максимального единства между ними. А чем больше будет единства, тем больше будет присутствие Всевышнего в этом мире. А именно этого мы и хотим. То есть не случайно у нас сейчас появилась такая сильная потребность именно чувствовать эту поддержку, чувствовать это уважение, чувствовать эти понимание между нами. Это именно потому, что мы хотим достичь максимального единства. И если этого нет, то люди считают возможным разводиться. Если этого нет, люди не согласны, не готовы оставаться вместе. Ну, казалось бы, все прекрасно. В чем проблема? В том, что не всегда есть осознание, что близость – это вещь, которая не бывает сама. Близость – это вещь, если функционирование нормальное, для него тоже надо работать, то для того, чтобы достичь настоящей эмоциональной близости, реально работать нужно гораздо-гораздо больше. Это что-то гораздо более сложное. А люди сегодня действительно не привыкли работать. Мы привыкли сегодня ко всему инстант. Причем чем мы моложе, тем скорее это происходит. Вся технология современная, она направлена на это, да, нам что-то захотелось, нажали на кнопку, вылезло из этого, как это, печатает в трехмерном объеме что-то, да, какой-то предмет трехмерный вылезает. Все у нас так, понимаете, хотите создать слайд-шоу, полчаса работы, слайд-шоу готово, хотим нарисовать, в компьютере очень быстренько можно все сделать. То есть мы... У нас получается, что как бы мы привыкаем к тому, что мы можем достичь результатов малыми затратами. А, к сожалению, настоящую близость между людьми никогда невозможно достичь малыми затратами. Но что нас утешает в этой ситуации? Когда человек к чему-то очень сильно стремится, то есть надежда, что действительно люди этого достигнут. Теперь в общем-то, это и есть вот эти стандарты, которые в нашем поколении культивируются, про которые говорят, да, что чтобы была поддержка со стороны супругов, чтобы было понимание, чтобы душевно как бы они друг другу давали то, что им необходимо. Это те стандарты, к которым люди стремятся. А если мы посмотрим налево-направо, это есть... Вот когда мы смотрим налево-направо, это тоже немножко проблема, потому что сегодня мир, он очень внешний. Вот этот вот, как бы культура ставить всякие посты, что-то печатать в фейсбуках и инстаграмах, ставить какие-то профили, статусы. Люди стараются ставить какие-то вещи хорошие про себя, правда, которые как бы поддерживают их имидж. Если... Еще из Америки очень сильно вот это вот, как сказать, шаблона благополучия такого наигранного, она тоже идет. Что там, если в Америке ты встречаешь человека, и если ты его спрашиваешь, как дела, он должен тебе что сказать? Окей, все чудесно. Если вдруг кто-то начнет рассказывать какие-то свои проблемы, это будет воспринято очень дико. И мы постепенно тоже к этому идем. То есть сегодня люди действительно, когда идешь, кого-то спрашиваешь, как дела, Барух Хашем, Коль Беседер, все прекрасно, да, в Израиле. Поскольку мы так разговариваем, то у нас складывается впечатление, что у всех вокруг что, все окей, правда, они же мы их спросили, получили ответ, что все окей. И только у нас дома вот то, что происходит, да, что нас не понимают, не принимают, не ценят, не любят, не знают. То, что нам нужно, нам кажется, что это есть только у нас. На самом деле, мы должны знать правду, это есть у всех. Это есть у всех. Трудности всегда, в семье есть всегда трудности. Причем они есть всю жизнь. Вопрос заключается в том, в процентном отношении, в общем как бы ощущении, с каким ощущением эта семья живет. Всегда семейные отношения – это как горки вот такие вот. Да? Вверх-вниз, вверх-вниз. Но что преобладает? Это, во-первых. И второе, что когда происходят какие-то непонимания, недоразумения, насколько люди умеют объяснить один другому, что именно нам ему мешает. Если та пара, вот делала делали исследования в Америке на тему, какие семь вещей они делают пару счастливыми. Целую книжку написали на эту тему, американский еврейский психолог. Семь вещей, которые делают семейную пару счастливой. Как бы секреты семейного счастья. Да, он опросил кучу людей, просто он несколько лет работал с семейными парами, задавал всякие вопросы. И вот из этого огромного исследования он сделал, так сказать, выводы, что действительно является семью вещами, которые определяют как бы пару, являются залогом счастья. Вот на первом месте стоит именно умение объяснить свои потребности. Если человек умеет правильно объяснить, правильно просить, то можно сказать, что успех этой паре обеспечен. Потому что очень часто наша проблема, почему мы не получаем те вещи, которые нам нужно, это потому, что мы не умеем правильно просить. Почему? Почему мы не умеем? Есть несколько причин, и есть несколько случаев разных. Один из важных моментов: есть очень много людей, которые не отдают себе отчет, что у них вообще есть какие-то потребности. Люди, выходцы из бывшего СНГ, ну вы, многим, кто из моего возраста, это точно так. Те, кто моложе, может быть, это уже стало лучше, я не знаю, давно там не была. Там, если человек что-то хотел, это считалось признаком эгоизма. Там было два порока, с которыми очень активно боролись. Первый порок – это была гордыня, а второй – эгоизм. Теперь за то, что принималось за гордыню и за эгоизм, оно на самом деле ни гордыней, ни эгоизмом не являлось. Гордыня считалось любое осознание человека собственной ценности, талантливости, положительности, успешности. Да, что это ты думаешь, что ты такой умный? А кто тебе сказал, что ты так хорошо делаешь? И очень сильно боялись эту гордыню культивировать. И поэтому, как правило, детей не хвалили. Все, что они делали, воспринималось само собой понятное. Но зато, если, не дай бог, что-то было не так, вот тогда ему уже очень подробно объясняли, где он ошибся и как ему срочно надо это исправить. И считалось, что с помощью этого человек продвигается вперед. Что происходит в этой ситуации? В этой ситуации человек не понимает собственную ценность. А если человек ничего не стоит, то ему ничего не положено. Правда? Кто не работает, тот не ест. Была очень смешная израильская кассета. Тут диск, не знаю, истории для детей. Один Рэбби рассказывал, ну, Рэбби с детьми, которые в Хедре, рассказывал историю на иврите. Он, значит, там пытался рассказывать про Россию что-то. И он, значит, эту известную пословицу сказал: вместо «кто работает, тот не ест», он сказал: «кто работает, тот не кушает». Интересно слышалось. Да, ну, помню, что там «кто не работает, тот не ест». Да? А если я такой из себя неудачный, не умею алиф, бет, гимл, не то, не то, не то, не то. А почему я не умею? Потому что фидбика-то не было, что называется, от окружающих. Да? Все, что было хорошее, оно воспринималось само собой. Так должно быть. А вот если что-то плохое, тогда это говорилось. А если мы к этому прибавим еще эффект, что тоже говорила как-то про него в одном из уроков, что человек в душе у него вещь хорошая, она звучит гораздо меньше времени, она оставляет гораздо меньше след, чем вещь, которая его обидела или его критиковали, вещь какая-то более негативная к нему, то для того, чтобы в семье был баланс между критикой и похвалой, должно быть минимум 1:5. То есть вот вы сначала 5 раз похвалите, а потом на 6-й можете что-то покритиковать. Ну, а иногда есть, которые говорят, что вообще 1:20 у особо ранимых товарищей. То есть невозможно так жить. Теперь, если эти люди не получали никакого положительного фидбика, то автоматически у них в душе что постоянно звучит? Критика. Теперь мы вырастаем, становимся взрослыми. Голоса, которые мы слышали в детстве, если мы с этим никакой работы внутренне не проделали, они до 120 лет у нас внутри будут звучать. Они сами не исчезают вообще. Для того, чтобы эти голоса исчезли, нужно проделать работу. Очень эффективная в этом отношении вещь – это техника CBT, когнитивной терапии. Можно проделать даже самому. Ну, в особо серьезных случаях можно пойти к кому-то. А в более легких, если у вас, так сказать, самосознание достаточно высоком уровне, вы чувствуете это, то, что вам мешает, купите книжки. Есть на русском языке, есть книжки Джудит Бек, дочки Аарона Бека, который основал вот эту когнитивную терапию. Там очень хорошо объясняется, как, что надо делать. На иврите есть книжка хорошая Барнеса «Бухрим ляргиштов», там всякими упражнениями, со всякими делами. Есть религиозные книжки тоже. Обратите внимание, что все люди, которые занимались когнитивной терапией, они все евреи, просто все. Есть Арон Фридман такой, на иврите есть религиозный человек. На иврите есть всякие книжки, которые посвящены ему, там, о самооценке и как бы вере в себя. Это можно проработать. Это само не исчезает. Почему это так важно? Может, это касается только меня. Какая разница супругу, верю я в себя или нет? Потому что мы слышим в словах другого человека то, что мы ищем услышать. Если и мы видим в окружающем мире то, что мы ищем увидеть. А что мы ищем услышать и увидеть? Казалось бы, никто не ищет услышать и увидеть какую-то критику. Все ищут услышать и увидеть похвалу, любовь, теплые отношения. Почему? Как это происходит? Потому что по инерции мы запоминаем только те вещи, которые нас задевают. Почему они нас задевают? Потому что мы думаем внутри, что это правда. Что это правда, что это имеет к нам какое-то отношение. И поэтому нам это так тяжело. Даже если мы говорим, допустим, приходит пара на консультацию, и женщина говорит, наоборот, меня это задело, потому что в моих глазах это ужасно. Это качество, которое я ненавижу, и мне он его приписывает. Он мне приписывает какую-то корыстность, он мне приписывает злопамятность. Я это ненавижу, я совсем другой человек. Если вы ненавидите, замечательно. Если вы считаете на самом деле 100%, что у вас этого нет, оно не должно вас вообще задеть. Нас задевает то, что у нас болит. У кого чего болит, то и слышит, и то и видит. Если мы не верим в свои силы, не видим своей положительности, не умеем ценить хорошее то, что мы делаем, то даже если нам наш супруг говорит это, мы это не слышим, пропускаем мимо ушей. И у нас есть очень сильная потребность это слышать, потому что изнутри у нас этого вообще нет. Нам все надо получить снаружи. Теперь взрослые люди, подумайте даже про себя. У вас есть чем в жизни заниматься, кроме как замечать, обращать внимание на каждую хорошую вещь, которую делает ваш супруг, правда? Если я вам сейчас скажу, вы хотите, чтобы ваш супруг шел вперед, обращайте внимание и говорите ему каждую вещь, которую он делает. Вы скажете, а что, ему тут воспитательница детского сада? Чему это должна возиться с ним? Пусть сам себе говорит взрослый человек. Отлично. Если вы понимаете это насчет него и себя, то точно так же вы должны понять, что он тоже не заточен на то, чтобы постоянно видеть хорошие вещи, которые вы делаете. Теперь понятно, что обидно, нам всем хочется, чтобы нас ценили. Но чем больше мы ценим себя сами, тем меньше нам будет важно получить это от другого человека. И более того, другие люди, мы же кимаем по ним ли по ним. Как лев, Адам ли Адам. То, что у нас внутри, это у нас отражается снаружи, и так люди к нам относятся. Если мы уважаем себя, нас уважают другие. Если мы ценим себя, нас ценят другие. У нас другая система ценностей. Мы другие вещи выбираем. Мы даем, если мы ценим себя, мы даем место своим потребностям. Я сегодня по дому уже достаточно сделала. Теперь мне положено отдохнуть. И я тогда не буду ждать, что муж это поймет сам. А я смогу ему это спокойно сказать, без нервов, без того, чтобы оправдываться. Знаете, когда человек что-то ему кажется не в порядке, нападение – самый лучший метод обороны. Начинает поэтому сразу очень активно как-то так ему говорить, что мы устали, нам надо отдохнуть. Вот самая классическая ситуация, которая с женщиной, сколько женщины работают действительно тяжело, а у кого еще маленькие дети, кто еще действительно на работе там по 8-10 часов, так вообще не о чем говорить, понятно, что там ситуация очень тяжелая. И в любом случае основная нагрузка по дому, она обычно, да, ложится на женщину. Плюс у женщины сил меньше, чем у мужчины. Ей, в принципе, спать нужно на час больше. А если мы с вами ночью встаем к детям, то прерывистый сон за каждый час прерывистого сна нужно выспаться 3. То есть оно получается 1:3 соотношение, да? Человек, который проспал 6 часов, от начала до конца его никто не будил, женщину, у которой маленькие дети, ей надо проспать 9. Не хватает для того, чтобы она восстановилась. Поэтому понятно, что мы уставшие. Но вопрос заключается в том, каким образом мы себе обеспечиваем отдых. И почему, как правило, у женщин это бывает очень часто болезненным вопросом. Ну, это прям такая ситуация, знаете, классическая. Приходит жена с работы, через какое-то время приходит муж. Да, она приходит с работы, сразу дети на нее набрасываются. Я хочу есть, я хочу пить. Весь дом перевернут, надо еще что-то готовить, надо что-то еще стирать. Женщина сразу включается в работу. Крутится, крутится, да, как электровеник, все хорошо. Через час-другой приходит благоверный, здрасте, пришел поесть, все такое. И тут начинается. Я так устала, я просто не стою на ногах. Что говорит муж? Ну, иди отдохни. Обычно на эту фразу женщина взрывается. Почему? Потому что она говорит, ты что меня посылаешь вообще отдыхать? Ты что? А кто вместо меня работу сделает? А кто вместо меня вот посуду помоет, за детьми посмотрит? Да? И вот такой взрыв. Муж смотрит, ну, думает, что взорвалась-то, я не понимаю. Я же тебе хотел предложить хорошего. Иди отдохни. Она вместо того, чтобы попросить его, что делать, начинает кричать. Как тебе не совестно вообще мне такое предлагать? А по дому кто будет что делать? Ты эгоист, ты на самом деле ничего не хотел мне помочь. Оставьте, вы поймите, что мужчины, у них есть очень много положительных качеств, у них есть несколько недостатков, что называется, встроенных. То есть они общие для всех мужчин. Один из этих недостатков – это отсутствие интуиции. Они не знают без того, что им сказали. Если у кого-то муж с интуицией, вам улыбнулась фортуна, вы получили какой-то подарок 1 на 1 000 000. Это очень редкий случай. У мужчин нет интуиции. Что вы чувства нет? Написано про женщину бина и тирана, тнали и ша. Женщине дано вот это вот понимание такое особенное. Что такое особенное понимание? Чем оно отличается просто от мозгов? Интуиция. Мы чувствуем по ситуации, что нужно сделать, что нужно сказать, без того, чтобы нас кто-то попросил. У мужчин этого нет. Женщина это Всевышний дал, кроме всего прочего, потому что она ухаживает за младенцем, и младенцы, как мы знаем, не умеют объяснять, что им нужно. И поэтому у нас есть вот эта вот чувствительность понять, что нужно людям. А у мужчин этого нет. Теперь, какой план действий я вам предлагаю? Не то, что не ложиться отдыхать и не кричать. Подойти к нему спокойно и сказать, так, смотри, я устала. Я сейчас иду в комнату, закрываю дверь на час, там полтора, сколько вам нужно. Там, допустим, с 7 до 8:30 дверь закрывается. Так? В это время ты, пожалуйста, последи за детьми. Там, что вы хотите еще попросить. Мужчин вообще много просить не надо. У них они не умеют одновременно несколько вещей делать. Да? Последить за детьми, вымыть посуду. Меня не будить. Тебе что-то надо, чтобы я тебя оставила перед этим? Подумай. Он может подумать, но он ничего не поймет. В саране продумайте, что можно оставить для того, чтобы он не барабанил вам в дверь. Там бутылки, соски, я не знаю, титули. Закрыли дверь. Все. Ушли в царство сна. Поставили себе эти беруши, затычки в уши. Все, вас нет. И чувствовать себя себе нормально. А если ему надо срочно уходить? А если у него есть какие-то планы? Смотрите, если он уже что-то задумал, и с этим сделать ничего невозможно, без седа. Но потом, если вы понимаете, что это то, что у вас эта вот потребность есть, если без этого вы не можете, то почему нужно прикидываться и думать, что эта потребность куда-то исчезнет? Вы понимаете реально, что это необходимо? О чем нужно с ним поговорить и сказать, смотри, я для того, чтобы нормально жить, мне нужно 1.5 часа сна. С такого-то по такой-то час. Организуй свою жизнь, пожалуйста, так, чтобы у меня это было. Я не могу иначе. Спокойно. Не думай, что он поймет это сам. Сами люди ничего не понимают. Если кто-то что-то сам понял, вы получили подарок. Да? Можно расцвести и сказать человеку: слушай, ты сам понял, я вообще в таком восторге, это что-то особенное, да? Обычно люди сами понимают, после того, как они уже 10, лет, 10 раз делали то, что вы попросили, на 11 они уже, у них уже по инерции они скопировали, поняли сами. Так что, когда человек никогда в жизни ничего не делал, и вдруг ни с того ни с сего на него накатило вдохновение, бывает крайне редко. Еще одна очень важная вещь. Задействуйте своих мужей обязательно помогать вам, потому что люди не ценят вещи, которые они не делают. Мужчина, который никогда в жизни не следил за детьми, он не может понять, что это такое. И когда он приходит вечером и домой, а у жены там, я не знаю, семеро по лавкам, все маленькие, она даже не работает, но она ничего реально не успевает делать, потому что она бегает от одного к другому. И его этот вопрос: а что ты, собственно говоря, сегодня делала? Не нужно злиться. Не нужно это принимать на свой счет, потому что мы это слышим, этот вопрос, что ты какая-то медлительная, нерасторопная, что не ценят, как ты живешь, трудно, что не входит в твое положение, что к тебе еще есть какие-то претензии, а ты еще как выжатый лимон. Не нужно как бы гневаться, потому что если человек что-то не понимает, самый хороший способ ему это объяснить — это поставить его в ситуацию, чтобы он это почувствовал на собственной шкуре. Самый хороший вариант. Да? Сделайте ему, на иврите называется «авуда маси», да? Как бы стаж. Организуйте, что вы должны куда-то пойти. Оставьте ему детей, посмотрите, что будет через час-два, когда вы вернетесь. Человек поймет. Человек поймет, с чем вы сталкиваетесь. Когда мужчина помогает, когда он участвует в каких-то делах, он начинает понимать, с чем справляется его жена. Мужчины, которые сами моют полы, они понимают, что это берет силы, и они уже так капать на ваш пол, помытый вами, не будут. Люди, которые сами варят, они понимают, что готовка берет время. Люди, которые ходят в магазин покупать, они понимают, сколько стоят продукты, и не нужно возмущаться, почему он не понимает, он реально ничего... Поставьте человека в ситуацию реальную, когда он может почувствовать это. Человек, который сам не пережил что-либо, ему очень трудно понять другого. Поэтому очень часто люди, которые занимаются всякими терапиями, да, вот этими всякими вещами, это люди, которые сами реально очень много чего пережили. Потому что в этой ситуации мы понимаем, с чем сталкивается человек. Когда мы сами были в семейных отношениях, где у нас был такой, знаете, муж-ангелочек с крылышками, все было тихо и прекрасно, и мы были, так сказать, руководящей там силой, к нам приходит какая-то семейная пара, и женщина начинает жаловаться на то, что муж на себя ведет агрессивно. Если мы сами никогда в жизни этого не видели, то мы не понимаем, что это такое. Если мы не сталкиваемся, смотрите, понятно, что человек-профессионал, он должен уже, и без того, чтобы он пережил все несгоды своих клиентов, да, понимать, что происходит. Если мы сами никогда не были в безденежной ситуации, нам очень трудно понять ситуацию, когда у человека нет денег. Если мы сами никогда не голодали, мы не понимаем, что такое быть голодным. Это понятно. Но это точно так же работает и с нашим супругом. Если он сам никогда не оказывался в ситуации, в которой мы находимся, совершенно жалко, что вы тратите свои последние силы на то, чтобы ему это рассказать в красках. Он никогда не поймет. Человек, который не прошел что-то через себя, он не может понять другого человека. Нужно сделать так, подумайте, для этого женщине голова и дана, чтобы человек попал в эту ситуацию, тогда он будет больше вас понимать. Теперь есть такие действительно люди, которые постоянно обвиняют других. Есть такие мужья, которые постоянно жен обвиняют. Есть такие жены, которые постоянно обвиняют мужей. Вы же понимаете, что это две стороны работы. И человек, который обвиняет других, это человек, у которого у самого в душе есть очень сильное чувство вины. Это во-первых. Это надо понимать. И вторая вещь, что в этой ситуации вы не можете изменить его. То, что вы можете сделать, вы можете изменить себя. Вообще, не только в этой, вообще во всех ситуациях нам трудно изменить другого человека, я бы сказала, невозможно. А то, что мы можем сделать, мы можем менять себя. Теперь есть такое известное выражение: если мы не можем изменить жизнь, надо изменить отношение к ней. Это правильно в части вещей, но в части поведения, если, так сказать, человек психически здоров, это неправильно. Потому что оставлять безобразное поведение и перестать обращать на это внимание, это неправильно. Это нехороший пример вашим детям, да? И надо, да, это менять. Надо не только менять свое отношение к этому, надо менять, прежде всего, отношение к себе. Нам люди относятся так, как мы относимся к себе. Если мы не уважаем себя, другие люди позволяют нас унижать. Если мы, я не говорю сейчас про крайний случай, седер, есть всегда из 100%, я не знаю, ахлюсии, 5% людей, которые живут реально с партнерами, которые ведут себя очень агрессивно, и это уже там речь идет о абьюзерах, там, о всяких, как это называется, психопатах, да, то есть не всегда. Если вы понимаете, что ситуация ваша такая, да, то интересный вопрос, почему вы еще с ними, с этим человеком находитесь, и, возможно, вам нужна какая-то срочная помощь, да, для того, чтобы из этой ситуации как-то выйти. Но этих абьюзеров, психопатов, ну, 5%. А что с оставшимися 95% происходит? Мы же не все живем с абьюзером, психопатом, слава богу. При этом иногда часть из нас сталкивается, я могу вам точно сказать, потому что у меня каждый день тут пары сидят, с очень сильной агрессией со стороны супруга. Что мы можем сделать в этой ситуации? Должны поменять отношение к себе. Люди относятся к нам так, как мы относимся к себе. Если мы сами не уважаем себя, другие нас уважать не будут. Если человек позволяет себе кричать на нас как-то так, а мы еще и виним себя и думаем, что в этом есть доля истины там, или я не знаю что, надо остановиться. Нельзя позволять вообще грубо себя собой вести. Должна внутри работать над собой. Мне, как человеку, это не подходит. Это не может быть. У меня такое нет. Значит, нужно научиться разговаривать и сказать, смотри, я такое отношение больше терпеть не намерена. Поставить просто точки над «и», останавливать человека. Теперь иногда бывает в другую сторону. Если мы знаем, что мы в семье более доминантны, то вообще у нас, понимаете, ключ к успеху в наших руках. Всегда ключ к успеху в руках у того, кто более доминантен в семье. Сегодня очень многие женщины доминантны. И они жалуются. Вот, муж такой безответственный, он вообще не берет ответственность за семью, он такой нерешительный, он ничего не может свое мнение вообще высказать, он не может на нем настоять, он не может детей организовать, он не может сделать дисциплину. Я одна в этом мире борюсь за счастье, у меня нет никакой поддержки и опоры. Вот смотрите, в такой ситуации, как правило, редко бывает два слабых человека. Обычно один он более доминантный, а второй он менее. Если обычно мы знаем, с кем надо работать, знаете как? Вот приходит пара, тот, который постоянно обвиняет второго, это тот человек, у которого ключи от счастья в руках, и работать надо с ним. Не этого второго учить быть хорошим, и чтобы он понравился первому, он перестал на него наезжать. А нужно работать всегда с теми, кто недовольны. Потому что тот, кто недоволен, понятно, что в семье, когда людям плохо, они оба могут быть недовольны. Но всегда есть кто-то один, кто более, как сказать, вслух высказывает свои претензии, ведет себя своими обвинениями более активно, ему всегда больше все не нравится. Эти люди – это тот, кто более доминантный в семье, это тот, у кого находятся ключи к счастью в руках. И тот, кто реально может больше, более быстро исправить ситуацию в семье, это вот тот человек, который недоволен. Когда вы недовольны, имейте в виду, что то, что вы видите со стороны второго человека, это ваше отражение. Поэтому, если вы начнете работать с какими-то такими вещами, они в вас тоже есть. Если бы у вас их не было, то это бы вас так сильно не задевало. Нас не задевают сильно вещи, которых нет в нас. Либо в нас, либо мы не сталкивались с этим в родительском доме. Дети тоже, обратите внимание, с какими детьми нам сложнее всего справиться, с детьми, которые напоминают нас, и мы внедрим в них те же слабые черты, которые есть в нас. Если мама в детстве страдала излишним весом, а может быть сейчас она им страдает, то когда она видит свою полную девочку или мальчика, это то, что ей очень трудно видеть. Почему? Потому что это часть в ней. Если она сама тоже была не собрана, не организована, и трудно было стоять в временных рамках, это то, что ей очень трудно видеть сейчас в ее ребенке. Теперь все то время, пока она будет видеть в другом то, что ей мешает в ней собой, она не может реально это изменить в лучшую сторону. Нет никакой возможности помочь другому человеку, когда мы его не видим. Когда мы видим человека с каким-то качеством, которое нам очень сильно мешает, это качество, скорее всего, есть в нас. Оно иногда есть в активной форме, а иногда бывает в задавленной форме. То есть у нас было это качество, и, допустим, родители его стали пресекать в детстве сразу, когда нас воспитывали, да? Вот такой фантазер, нечего думать о реальности. Вот мы сейчас женились, очень часто это качество, которое было убито в нас, отрицать, оно потом есть в ком? В нашем супруге и в наших детях. Допустим, мы жили с родителями, которые, знаете, такие математики, реальность, стоят двумя ногами на земле четко. А мы творческие натуры с детства любили мечтать, у нас были всякие идеи такие, знаете, могли остановить мгновение, это прекрасно. Вдруг застыть и начать думать о чем-то посреди работы или там посреди сбора в школу. И родители, конечно, очень там нервничали на эту тему, постоянно были какие-то разговоры, что это такое у меня фантазер, и что это вообще, как это плохо. Мы в себе это отсекли, но мы то, что мы в себе отсекли и не признаем, мы потом в результате подсознательно находим в нашем партнере. Мы получаем человека вот такого фантазера, понимаете, который не стоит двумя ногами на земле. И нам очень трудно с этим, потому что мы сами как бы это вроде преодолели. На самом деле мы это преодолели, но это есть какая-то часть нашей души, которая еще не реализована. Да? И поэтому нас этот человек так и привлекал. И вначале нам поэтому было так с ним интересно. Или мы были когда-то люди такие очень спонтанные, как дети, полные силы и энергии, были очень активные такие. А нас засовывали в какие-то очень строгие рамки. Жить надо по режиму, делать нужно то, что надо. Я не говорю, что это плохо или хорошо, просто констатирую факт, да? Живем по режиму, делаем то, что надо, ходим везде, строим. Самое главное слово – это «ты должен». А то, что ты хочешь, никого не волнует. Спонтанности никакой, расписание уроков, режим дня и все хорошо. Теперь у нас внутри было вот это вот желание быть такими свободными, да, раскрепощенными. Оно было задавлено. Теперь эта вещь, она нам ее подсознательно не хватало всю жизнь. Это вещь, которую мы будем очень сильно искать в нашем супруге. Мы поженились, так сказать, как говорят на иврите, бешатува муцлахат, как сказать, в счастливое мгновение. И сначала все было прекрасно. Действительно, вот эта спонтанность, она нам казалась какой-то такой особенной, такое придавало романтический шарм нашим отношениям. Но потом в какой-то момент, как мы знаем, что наши недостатки, они являются продолжением наших достоинств, одно и то же качество. Почему качество на иврите называется медот? Потому что их количество – это то, что на самом деле делает качество хорошим или плохим. Их количество не абстрактное, их количество в данную минуту. То есть в разной ситуации нужно этого качества больше, меньше или вообще нет. И как понятно, этот спонтанный, так сказать, фантазер вдруг в какие-то моменты начинает нам предлагать всякие идеи, или мы не можем на него положиться, или у нас где-то подводит со своими идеями, вовремя домой он не приходит, потому что посреди дороги вдруг какая-то идея у него его посетила. Относительно бюджета тоже проблемы, потому что постоянно какие-то идеи человека обуревают, никогда непонятно, будет минус в конце месяца в банке или не будет, или как там вообще все сложится, да? И вот это нас, получается, нас начинает очень сильно бесить. Значит, начинает очень сильно раздражать. Мы прям, ну вот не можем с этим. Почему не можем? Потому что это какое-то качество, которое оно является антитезой нам. С одной стороны, мы его искали, но с другой стороны, это уже слишком. Да, в каких-то ситуациях нам это очень сильно мешает. Ведь каждый человек, у него есть потребность, чтобы его принимали таким, как он есть. Мы тоже. Качества какие-то, которые у нас есть. Даже если наш супруг будет нам говорить, что мы должны их изменить. Почему ты такая несобранная? Или наоборот, почему ты такая прижимистая? Или почему ты, у тебя совершенно нет гибкости? Или наоборот, почему ты такая необразованная? Да? Каждый раз будут какие-то замечания, которые эти качества, они играются как бы фундаментальными в нашей личности. Нам очень трудно будет их изменить. Каждый раз, когда человек будет это говорить, это будет приводить у нас к чувству вины, к тому, что мы будем меньше ценить себя, и к тому, что это мы будем перебрасывать на него. Мы будем считать, что он нас не любит. Мы будем на него обижаться. И будем замыкаться. Мы будем отдаляться. Мы будем чувствовать себя несчастными. Но, что самое смешное, качества, где были, там они и остались. Ничего не изменилось. То есть даже если в какие-то одиночные моменты мы взяли себя в руки и постарались что-то сделать, наше усилие вряд ли второй стороной будет замечено. Потому что обычно люди эти, у них как раз этой проблемы нет. Они вообще не понимают, сколько энергии у нас это взяло. Теперь мы это понимаем по себе. Давайте теперь перебросим это на вторую сторону. Вторая сторона у нее тоже это есть. У нее есть какие-то качества, которые... для них фундаментальные. И как любая вещь в жизни, у них есть какое-то положительное предназначение. В каких-то ситуациях эта вещь очень хорошая, и можно человека очень выручить, и может сделать нашу жизнь приятней. Но в каких-то других ситуациях она нас может очень сильно тормозить, раздражать, мешать нашему сотрудничеству. Теперь, если мы думаем, что мы будем постоянно человеку промывать мозги на тему этого качества, и от этого что-то изменится, то точно так же, как у нас у самих, наши качества не изменились от этого, а только произошло что? Мы стали меньше ценить себя. Почему это так плохо, когда мы меньше ценим себя? Потому что любой успех в жизни, продвижение, хорошее функционирование, хорошее настроение, оно всегда зависит от того, насколько человек доволен собой и ценит себя. Но чем меньше этого есть, тем меньше душевных сил у человека остается на то, чтобы что-то менять. Как мы уже говорили, слово «бикорот» – критика, и слово «кевер» – могила – у него те же самые буквы. Любая критика, она закапывает душевные качества человека. Каким образом можно сделать так, чтобы другой человек мог меняться, мог делать усилия над собой? Обращать внимание, когда он «да, это делал». Каким образом мы сами можем меняться и делать усилия над собой? Обращать внимание, когда мы это сделали. Я вам могу порекомендовать одно очень хорошее упражнение. Бесплатно. Не нужно никому платить деньги. Для того, чтобы научиться ценить себя, а также научиться давать место своим потребностям, а не ждать, чтобы кто-то другой угадал их, потому что можно сдать до завтра, вы их никто ничего не угадывает. Не ждать, чтобы вас оценили, как мы помним, да? Когда Пушкин говорил, что он памятник себе воздвиг нерукотворный, он его за себя воздвиг сам. А потом уже, когда он его воздвиг, тогда уже к нему не зарастала народная тропа. А мы хотим все время, чтобы кто-то другой нам его поставил. Нет такого. Мы сами себе все делаем. Понимаете? Невозможно, чтобы другие научили ценить меня, если я сам себя не ценю. Я вам рассказывала, я не помню, историю про женщину, которая пришла ко мне на консультацию. И она мне сказала, они уже 7 лет женаты. Она мне сказала, мой муж меня не любит. Это были израильтяне, там был шедух такой, знаете, который родители закрывают, уже стоят с лыхаем, с бутылкой, с бокалом, за дверьми. И, так сказать, уже молодожены, там ничего не остается, как только сказать «да», сказать «нет», это что-то такое должно быть, не знаю, сенсация века. Да? То есть они изначально нас женили, из меня женили, да? Она говорит, мой муж меня не любит. Теперь я, поскольку с ними собой работаю, знаю, что это не так. Потому что он очень старается, чтобы и радовать ее, и сделать то, что она хочет. Очень волнуется, чтобы она продвигалась. У него действительно реально есть очень сильные проблемы личностные. Действительно, человек вкладывает. Вкладывает так человек, который хороший человек. Почему он тебя не любит? Потому что нас женили вот как женили. И я его не выбирала. И поэтому он точно так же мог бы жениться с кем-то другим. Мог. Но он же женился с тобой. Сейчас он любит тебя. Нет, он меня не любит. Почему? Потому что меня не за что любить. Во мне нет ничего особенного. Потом начинаешь разбирать, а что, собственно говоря, она и работает, она и дом ведет очень хорошо, и за детьми она смотрит, и выглядит она неплохо. Ну скажите мне, пожалуйста, что? А что должно быть еще? То есть даже с точки зрения самооценки, чему тебя невозможно любить? Почему не за что? У тебя есть очень много, кроме того, что мы не любим не за что-то, а вопреки. Да? Помните такое известное историю, пословицу русскую, что мы не любим человека не за что-то, а вопреки чему-то. Это на самом деле так, обратите внимание, да, что мы прекрасненько осознаем недостатки людей, к которым мы привязаны, но при этом это не отменяет нашу любовь к ним. Потому что она не умеет ценить себя. Все, что она делает, она воспринимает как вещь должную. Это вот эти корни вот этого советского воспитания, которое вот у нас было, да? Что все хорошее, что есть, оно должно быть и так. А вот если что-то не так, вот тогда мы будем себя есть до завтрашнего дня, да, или до следующего года, кто как. Но так какое же нам может пригодиться упражнение, очень, я вам советую. Заведите себе блокнотик и каждый день пишите в нем перед тем, как ложитесь спать, две вещи, которыми вы довольны, что вы их сделали. Каждый день поделайте так, ну, месяц, например, да, скажем, 2-3 недели, месяц. В принципе, в любой вещи, вот психология говорит, да, что для того, чтобы у человека она укоренилась в душе, для того, чтобы она перестала быть чем-то, что, о чем нужно все время думать, а оно уже перешло в автомат. Помните, что у нас есть всегда продуманное поведение и спонтанное. Спонтанное – это то, что мы привыкли думать, делать всегда, без того, чтобы думать. Люди очень часто думают, что спонтанное поведение – это они. На самом деле есть очень большая разница. Есть я, есть мое поведение. Меня с моими качествами изменить сложно. Поведение можно изменить всегда и как угодно. Теперь, каким образом мы меняем поведение, когда мы думаем? Когда мы думаем, любое поведение спонтанное – это поведение на автомате. То есть, когда мы говорим, мы хотим у себя дома быть спонтанными, вести себя как хотим, чтобы быть самими собой, это говорит о том, что мы хотим остаться в той точке, в которой мы находимся. Вот как мы привыкли там с детства, с юности, вот так мы хотим остаться. Но это не говорит, что это мы сами собой. Это привычка. Привычку можно изменить. Теперь сколько времени берет менять привычку? 21 день нужен для того, чтобы продуманное поведение перешло в спонтанное. И еще до 90 дней, то есть 3 месяца для того, чтобы это стало частью нашей личности. Но хотя бы даже 21 день, да, ну месяц там, берете каждый день в блокнотике, пишите себе две вещи, которые вам понравились, что вы их сделали. Вы рады, что вы их сделали. Первые разы вам будет очень трудно написать. Вы будете прям сидеть и ломать голову. Сварила обед, ну все же варят. Вообще, знаете, после того, как позанимаешься семейными консультациями, понятие «все» оно пропадает. Это нам так кажется, что все варят, все убирают, все хорошие мамы, все мужчины зарабатывают, все мужчины помогают, вешают стирку и делают покупки на шаббат. Нет, не все. Есть люди, которые ничего не делают вообще. Ничего вообще не делают, понимаете? Нет такого, что это все. Молодец, сделала? Молодец. Сделайте вещи, напишите вещи, которые вы довольны. Сварила обед, красиво поговорила с детьми. Сделала то, что муж попросил с первого раза, а не с десятого, да? Вовремя детей отправила на развозку. Элементарные какие-то вещи. Научитесь ценить себя за вещи, которые у нас случаются каждый день. Не нужно обязательно себе давать приз, только если у меня всегда дети на развозку на час опаздывают, вот сегодня я их посадила вовремя, теперь это я могу написать в блокноте. Нет. Каждый раз, когда вы сделали что-то, что вы гордитесь собой, что-то хорошо, Напишите это. Минимум две вещи, а лучше больше. Чем больше, тем лучше. Тот сам факт, что мы начинаем отдавать себе отчет, что мы на самом деле делаем очень много вещей. Хороших просто. Не гениальных, не каких-то ошеломляющих. Просто мы хорошие люди, которые делаем хорошие вещи по отношению к себе и к окружающим. Этот факт, он крепляет очень сильно нашу самооценку, и он делает так, что у нас становится гораздо меньше потребности слышать похвалы от других. Замечательно. Авигайл Гитл, прекрасная идея. Вот Авигайл написала, что они с подругой, они каждый вечер обмениваются, каждая говорит другому, да, в Хевруте вообще еще лучше, да, потому что когда вы говорите в Хевруте, это другому человеку, подруге, подруга еще говорит, вау, замечательно, прекрасно. А если вы будете больше ценить себя, то вы будете больше обращать внимание на слова других, которые ценят вас, потому что очень часто они у вас пролетают между ушей, как бы вообще мимо ушей. А чего? Он меня похвалил за то, что я и так делаю, да? Это же ничего особенного. Все, что нам хорошее говорит, это все оказывается в категории ничего особенного. А что же тогда особенное? Если мы сами начинаем ценить себя не за особенное. Понимаете, особенное, вон, Юрий Гагарин в космос один раз полетел. Особенное. Он же не каждый день в него летал, понимаете? Невозможно ждать каких-то особенных подвигов от себя каждый день. А просто вот элементарно писать какие-то вещи, которые нам нравятся, что мы хорошие сделали. Просто вот 21 день это поделать, через 21 день у нас это будет уже без того, чтобы мы пишем на автомате. Мы будем сами просто обращать внимание на это и все. И тогда из отношения к окружающим нам теперь будет восприниматься гораздо более благожелательно. Потому что внутри у нас будет более благожелательное отношение. И тогда людей, которых мы слышим вокруг, мы тоже будем обращать внимание именно на их благожелательность, на те хорошие вещи, которые они говорили. Ведь человек, есть такая у него особенность, что он не может думать две мысли одновременно. Если мы настроены на положительное, то мы уже автоматически не настроены на отрицательное. Точно так же, как мы приучим себя обращать внимание на хорошее, даже если это не полет в космос и не запуск, там, я не знаю, спутника на Луну, то точно так же мы научимся обращать внимание на вещи хорошие, обычные, которые делает наш муж, которые делают наши дети. Мы будем это говорить, и атмосфера в доме станет лучше, приятнее. У людей будет гораздо больше стимула делать для нас хорошие вещи, помогать нам, идти навстречу. Дети будут чувствовать, что мы их любим. Муж будет чувствовать, что мы его ценим. А когда люди это чувствуют, то они относятся к другому человеку тоже более благожелательно. И только благодаря вот даже изменить вот эту вещь, просто научиться ценить то, что я делаю, и обращать внимание на маленькие вещи, на маленькие успехи, это вещь, которая может уже очень сильно помочь нам исправить атмосферу в нашем доме. Я всем желаю, чтобы мы научились видеть хорошее в себе и в других, и чтобы, безрат Ашем, это принесло счастье в наши дома.